Айзек Азимов. «Океаны Венеры». Страница 97, кассета номер 2, вторая сторона. «Сколько лет этому существу?» — подумал Лаки. «Сколько оно должно жить, чтобы вымахать до таких размеров? Сотни лет? Тысячи лет? Кто может знать?» Но тот же вес является и недостатком этого существа, даже в глубине океана. Чем больше оно в размерах, тем медленнее его реакции. Нервные импульсы распространяются с ограниченной скоростью. Эванс решил, что чудовище перестало наносить удары их кораблю, потому что, сделав их беспомощными, потеряло интерес к их судьбе, или так решили жабы-вилки, управляющие этим куполообразным чудовищем. Но ведь могло быть и иначе. Может быть, этому необъятному мешку требуется время, чтобы заполниться, требуется время для того, чтобы прицелиться. Кроме того, возможно, здесь, на относительном мелководье, чудовище не совсем хорошо себя чувствует, ведь оно привыкло жить в глубине в 10 километров и больше. Оно не попало в их хильду при второй попытке, возможно, потому что еще не оправилось после первого удара. Но теперь оно ждало. Его водяной мешок медленно заполнялся, и, насколько это было возможно на мелководье, чудовище набирало силу. Он, Лаки, весом 75 килограммов против 200 миллионов тонн чудовища должен был положить этому конец. Лаки посмотрел вверх. Он ничего не видел. Он нажал правой рукой на незаметный бугорок, расположенный на тыльной стороне левой руки, и луч белого света полился из металлического наконечника среднего пальца левой руки. Луч прорезал темноту и растворялся в темноте. Меркнул ли луч, достигнув тела чудовища, или сам по себе, знать было нельзя. Чудовище испускало реактивный пучок 3 раза. При первом ударе был покорежен корабль Эванса, при втором ударе был поврежден корабль Лаки, но удар был, как видно, слабее. На 3-й раз куполообразное чудовище промахнулось. Лаки поднял свое оружие, бластер с массивной рукоятью. Внутри этого устройства были 100 метров проводов и крошечный генератор. Лаки направил бластер вверх и сжал рукоять. Несколько секунд ничего не происходило. Но Лаки знал, что толщиной с волос провод прорезает насыщенную углеродом воду океана. Затем произошло попадание, и Лаки сразу увидел результат. Потому что при соприкосновении с плотью чудовища провод разрядил заряд колоссальной мощности, произошла вспышка, похожая на разряд молнии. Тонкая проволока вспыхнула и испарилась, производя электролиз воды, отчего струйки пузырьков углекислого газа понеслись в разных направлениях, обозначая путь проволоки. Там, где проволока соприкоснулась с плотью чудовища, разряд молнии прорвал отверстие размерами 5 на 5 метров и такой же глубины в теле монстра. Лаки мрачно улыбнулся. Это было вроде комариного укуса по отношению к массе чудовища, но оно этот укус хорошо почувствовало. Или, по крайней мере, минут через 10 почувствует. Должно пройти какое-то время, пока нервный импульс дойдет от поврежденного места до маленького мозга монстра, и тогда его внимание будет отвлечено от беспомощного корабля и переключено на нового врага, нанесшего укус. Но монстр, мрачно подумал Лаки, вряд ли найдет его через 10 минут. За 10 минут он, Лаки, будет уже далеко. За 10 минут он... Лаки не успел закончить мысль. Не прошло и минуты с того момента, как чудовищу был нанесен удар, как оно нанесло ответный удар. Не прошло и минуты, как острая боль охватила все тело Лаки, и несомый мощным потоком он полетел на дно. Глава 9. Гора плоти. Ударная волна привела чувство Лаки в полное смятение. Любой костюм для передвижения под водой, сделанный из обычных материалов, был бы разнесен в клочья. Любой человек обычной закалки был бы в бессознательном состоянии унесен на дно океана, где был бы раздавлен и убит. Но Лаки отчаянно боролся за свою жизнь. Он с трудом притянул руку к груди, где располагался пульт управления, и тут же убедился, что индикаторы вышли из строя. Но подача кислорода была в норме, поскольку он не чувствовал падения давления, и сам костюм был цел и невредим. Лаки надеялся, что механизм реактивного передвижения тоже в порядке. Но пока что не имело смысла слепо бороться с мощным потоком, несущим его вниз. Лаки просто начал бы терять силы. Ставка Лаки была на другое. Поток быстро терял скорость по мере приближения ко дну. Трение воды о воду огромно. Турбулентные завихрения, возникающие на краю потока, постепенно проникали все дальше к его сердцевине. Площадь поперечного сечения потока от места его испускания монстром и до дна должна была уменьшиться раз в 10. Да и скорость потока должна была резко снизиться. Но до пренебрежимо малых величин... Не до пренебрежимо малых величин, но тем не менее значительно. Важно еще то, насколько Лаки близко от сердцевины потока, насколько точно чудовище смогло его, Лаки, запеленговать. Чем дольше Лаки ждал, тем выше становились его шансы выйти из потока. Но ведь до дна тоже, наверное, недалеко. Лаки ждал подходящего момента, положив руку на кнопки управления реактивным двигателем. Затем, сосчитав до 10, включил насос. Лаки сразу почувствовал, как его тело в стремительном движении вниз приобретает новое направление. «Если он находится в центре потока, то ему уже ничего не поможет», — подумал Лаки. «Энергии его двигателя будет недостаточно для преодоления могучего потока, несущего его вниз. Но если он на значительном расстоянии от центра, то к настоящему моменту его скорость уже значительно снизилась, ведь реактивные распределители его костюма сейчас работали против направления движения, и турбулентная зона должна быть уже недалеко». В тот момент, когда Лаки подумал об этом, он почувствовал, что подобно поплавку на огромной скорости выскакивает из потока и понял, что спасен. Его реактивный двигатель продолжал работать, но теперь выбрасывал воду в сторону дна. Лаки направил палец с лучом света вниз и увидел, что совсем недалеко, примерно в 20 метрах под ним, в том месте, где поток ударялся о дно, ил вскипал и бурлил. Лаки понял, что успел выскочить из потока, буквально за несколько секунд до удара о дно. Лаки устремился вверх с максимальной скоростью. Он очень торопился. Губы его были плотно сжаты, брови напряжены. Он старался ни о чем не думать. Слишком много нервной энергии было затрачено за предыдущие несколько минут. Теперь нужно было немного расслабиться. Как выяснилось, он недооценил своего противника. Он предположил, что гигантский купол метится в него, но это было не так. Реактивный выстрел произвели жабы-вилки, находящиеся, видимо, на поверхности океана. Причем произвели, не дожидаясь того, пока импульс об укусе бластером дойдет до мозга чудовища. Жабы-вилки произвели этот выстрел, прочитав мысли Лаки. Произвели выстрел по самому источнику этих мыслей. Итак, теперь уже не имеет смысла производить выстрелы из бластера по чудовищу в попытках отвлечь его внимание от Хильды. Нужно попытаться убить само чудовище и как можно быстрее. Но если Хильда не выдержит следующего прямого попадания реактивной струей, может не выдержать его и костюм Лаки. Индикаторы уже вышли из строя. Следующим может быть самоуправление. Лаки стремительно несся вверх в единственно безопасное место. Хотя он никогда не видел мешка для волнового удара монстра, органа, производящего волновой удар, Лаки предполагал, что это должна быть длинная гибкая труба, способная приобретать направление в соответствии с положением мишени, по которой удар должен быть произведен. Поэтому Лаки решил, что самым безопасным местом являются окрестности этой трубы. С одной стороны, монстр не может повернуть трубу под большим углом, иначе повредит что-нибудь себе. С другой стороны, количество воды, испускаемое трубой, тоже не позволяет загнуть ее трубу под большим углом относительно тела монстра. Так что Лаки должен был максимально приблизиться к внутренней поверхности монстра, туда, где оружие монстра бездейственно. И Лаки должен осуществить то, что задумал до того, как чудовище заполнит свой водяной мешок для произведения следующего выстрела. Лаки направил луч света вверх. Он сделал это с неохотой, чувствуя, что свет сделает его легкой мишенью. Однако одновременно с этим Лаки понимал, что это чувство обманчивое, что совсем не свет делает его хорошей мишенью. В 20 метрах над Лаки луч белого света обрывался грубой сероватой поверхностью, покрытой морщинами и впадинами. Лаки тщетно попытался затормозить. Кожа монстра была мягкой и эластичной, а костюм Лаки твердым. Лаки почти на полной скорости врезался в плоть монстра, вдавив его внутрь. Затормозив, Лаки с облегчением вздохнул. Впервые с того момента, как он покинул корабль, Лаки почувствовал себя в полной безопасности. Но долго отдыхать он себе не позволил. В любой момент чудовище или те маленькие существа, которые управляют его действиями, может повернуть свой удар против корабля. Этого нельзя допустить. Лаки осмотрелся по сторонам со смесью отвращения и любопытства. На внутренней поверхности тела монстра через каждые несколько метров располагались отверстия 2 метров в диаметре, в которой, насколько мог понять Лаки, судя по движению пузырьков воздуха и твердых частиц, втягивалась вода. Были еще отверстия, или скорее щели, расположенные на больших расстояниях, которые время от времени расширялись, выпуская пенящиеся струи воды. Видимо, так монстр питался. Сначала выпускал нечто вроде желудочного сока в океан под собой, затем втягивал в себя жидкости, извлекал из нее питательные вещества, затем извергал из себя все отходы. Из этого Лаки пришел к заключению, что монстр не может долго находиться на одном и том же месте в океане, иначе загрязнит всю воду, находящуюся под куполом, и в ней больше не окажется питательных веществ. Само по себе чудовище здесь надолго не задержалось бы, но поскольку им управляют жабы-вилки, Лаки резко дернулся в сторону, движимый неясным инстинктом, и направил луч на место, в котором только что находился. Теперь ему стало понятно назначение впадин с овальным выступом по краям, на которые он до этого не обратил внимания. Одна из них располагалась рядом с ним и производила всасывание жидкости в свою утробу. 2 края впадины смыкались время от времени и терлись выступами, а сама вмятина была, очевидно, органом пережевывания твердых частиц, таких, которые монстр не мог обычным образом усвоить через поры. Лаки решил не дожидаться, когда монстр попробует переживать его защитный костюм. Сам-то костюм, может быть, и выдержал бы чудовищную силу органа пережевывания пищи, но Лаки беспокоился за механизм управления и передвижения, расположенные на внешней оболочке костюма. Поэтому Лаки снова включил двигатели реактивного передвижения, немного удалился от внутренней поверхности монстра и начал двигаться на некотором расстоянии от нее, одновременно при этом изучая все, что видел. При этом он старался двигаться вдоль линии повышения купола, намереваясь приблизиться к его центру. Наконец, Лаки оказался в точке максимальной высоты, где купол начинал снова опускаться. Там он увидел выступающую из тела монстра тонкую перегородку и понял, что это и есть входное отверстие мешка испускания ударной волны. Лаки был уверен, что находится у основания гигантского чрева, по крайней мере 100 метров в поперечнике, которое извергало бешеный поток воды, нанося удар. Лаки осторожно двинулся вдоль периметра щели. То, что теперь он находился в самом безопасном месте купола, было несомненно, но все же движения Лаки были по-прежнему осторожными и точными. Искал он не оружие противника, а его мозг. Поэтому через несколько минут он начал удаляться от гигантской щели. Он двигался в направлении, где купол все еще продолжал подниматься и, наконец, нашел то, что искал. Первым признаком того, что Лаки близок к цели, был мерный отдаленный рокот. Точнее, то, что привлекло внимание Лаки, было скорее не рокотом, а вибрацией воды. Затем Лаки обнаружил выступ на вогнутой поверхности монстра. Выступ пульсировал. Выступ свисал более чем на 10 метров вниз, был колоссальных размеров и при пульсации одновременно закручивался и раскручивался. «Это должно быть центром организма», — подумал Лаки, — «его сердцем или не менее важным, чем сердце, иным органом». Пульсация органа была очень медленной, мощные толчки следовали один за другим с интервалом в несколько минут, перекачивая за один раз 1000 кубометров крови или того, что монстру ее заменяет. По кровяным сосудам этого создания могла бы, наверное, путешествовать их Хильда. «Какой изумительный природный механизм», — подумал Лаки. «Жаль, что монстра нельзя поймать живьем и изучить в лабораторных условиях. Где-то внутри этого выступа располагается также и то, что у монстра является мозгом». «Мозгом? Может быть, это существо вполне обходится небольшим сгустком нервных клеток». «Функций у этого гигантского создания не так уж много», — подумал Лаки. «Без мозга оно может существовать, но вот без сердца нет». Сердце как раз закончило одну из своих пульсаций. Выступ сжался до минимальных размеров. Сердце расслабилось, готовясь произвести следующую пульсацию минут через 5. Лаки поднял бластер и фонариком светил гигантское сердце. Потом опустился немного вниз, намереваясь из осторожности быть подальше от того, что должно сейчас произойти. Вместе с тем Лаки боялся отплывать слишком далеко, чтобы не промахнуться. У него даже появилось нечто вроде сожаления. С научной точки зрения уничтожение такого прекрасного экземпляра граничилось преступлением. Была ли это его собственная мысль или мысль, внушенная жабами-вилками? Лаки решил больше не ждать. Он сдавил рукоять своего оружия, и тонкий провод устремился к гигантскому органу. Когда произошло попадание, Лаки закрыл глаза от яркой вспышки. Ближняя стенка сердца монстра была прожжена насквозь. Вода вскипала от смертных судорог горы плоти. Вся колоссальная масса монстра совершала конвульсивные движения. Беспомощного Лаки бросала из стороны в сторону. Он пытался связаться с Хильдой, но в ответ из приемника звучал беспорядочный шум. Видимо, Хильду тоже сильно мотало из стороны в сторону. Но смерть, когда она приходит, не считается с размерами тела умирающего. Постепенно 100-миллионная туша замерла, вода успокоилась. А смертельно усталый Лаки начал медленно-медленно опускаться вниз. Он снова связался с Хильдой. «Монстр мертв», — сказал Лаки. «Я жду направляющих сигналов, чтобы добраться до корабля». Лаки позволил Бигмену снять с себя костюм для передвижения под водой и умудрился выдавить из себя улыбку. Маленький марсианин с тревогой смотрел на него. «Я уже думал, что не увижу тебя больше, Лаки», — сказал Бигмен, шумно вздыхая. «Если ты намерен немного поплакать», — сказал Лаки, — «то отойди в сторонку. Я не для того выбрался из океана, чтобы промокнуть здесь. Как обстоят дела с главным генератором?» «Его можно полностью отремонтировать», — вставил Эванс. «Но для этого потребуется еще немного времени. От совсем недавних встрясок лопнули несколько сварных швов». «Не страшно», — сказал Лаки. «С этим мы как-нибудь управимся». Он устало опустился в кресло. «События разворачиваются не совсем так, как я предполагал». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Эванс. «Я собирался заставить монстра слезть с нас», — сказал Лаки, «но у меня это не получилось, и я вынужден был его убить». Теперь его тело нависло со всех сторон над Хильдой, подобно свалившейся палатке. «Ты хочешь сказать, что мы оказались в западне?» — с ужасом спросил Бигмен. «Это один из аспектов ситуации», — спокойно ответил Лаки. «Но с другой стороны, теперь мы в полной безопасности. В большей безопасности, чем где-либо в другом месте на Венере. Нам никто не может причинить вреда до тех пор, пока мы закрыты этой мертвой тушей. Когда все поломки будут устранены, мы как-нибудь пробьем себе путь наружу. Бигмен, возвращайся к генератору, а мы с тобой, Эванс, сделаем себе по чашке кофе и обсудим сложившееся положение. Может быть, в ближайшее время нам больше не подвернется случая спокойно побеседовать». Лаки любил такие моменты, когда кроме как поговорить и выпить по чашке кофе, больше делать нечего. Эванс, однако, оставался мрачнее тучи. В уголках его небесно-голубых глаз появились морщинки. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил Лаки. «Еще как. Что нам делать дальше?» «Я уже думал об этом. Мне кажется, что единственный выход из положения — это передать информацию о жабах-вилках кому-нибудь, кто находится за пределами их гипнотического контроля». «Кто это может быть?» «Кто-нибудь вне Венеры, это уж точно». Эванс с удивлением посмотрел на друга. «Ты хочешь сказать, что все, кто находится на Венере, живут в состоянии гипнотического контроля?» «Этого я не говорил. Но любой из жителей Венеры может оказаться под гипнотическим контролем. Согласись со мной, что могут быть различные способы, которыми эти существа управляют человеческим мозгом». Лаки облокотился о пульт управления и скрестил ноги. «Во-первых, на небольшие промежутки времени эти существа способны осуществить полный контроль над отдельно взятым человеком. Полный и абсолютный контроль. Находясь под таким контролем, человек может совершать поступки, полностью противоречащие его характеру и природе, поступки, ставящие под угрозу как его собственную жизнь, так и жизнь окружающих. Примером этому может служить поведение пилотов, когда я и Бигмен высаживались на Венеру». «Со мной было нечто другое», — мрачно сказал Эванс. «Я знаю. Морис, кстати, этого не понял. Он думал, что ты не находишься под гипнотическим контролем только потому, что ты не забывал то, что делал под гипнозом. Управление тобой было другого рода, менее интенсивным, так что человек, над которым это управление производится, помнит все, что с ним произошло. Одновременно с этим, поскольку такой контроль менее интенсивен, человека нельзя заставить совершать поступки, противоречащие его природе и воле. К примеру, тебя нельзя было заставить совершить самоубийство. Но такой контроль может длиться дольше, дни, а не часы. Жабы-вилки, проигрывая в интенсивности, выигрывают во времени. Но существует еще один вид гипнотического контроля». «Что ты имеешь в виду?» «Контроль еще более слабый, чем во втором случае. Столь незаметный, что жертва его даже не замечает. При этом человеком овладевает беспокойство. Из его мозга жабами и вилками извлекается необходимая информация. Это произошло, например, с Лейменом Тернером. Ты имеешь в виду главного инженера Афродиты? Да, его. Ты понимаешь, этот парень, сидящий и держащий рычаг управления шлюзом, поставил под угрозу весь город. Он был настолько недоступен, насколько хорошо защищен сигнализацией, что если бы Бигман не совершил путешествие по вентиляционным каналам и не перерезал бы сигнализацию, к этому парню до сих пор не смогли бы приблизиться. Тебе это не кажется странным? Странным? Почему? Этот парень работал там всего несколько месяцев. Он даже по-настоящему не был инженером, он скорее занимался конторской работой. Как он мог оказаться в таком месте в такое время? Откуда ему могла быть известна в деталях аварийная и энергетическая система управления шлюзом? И он сжал губы и тихонько присвистнул. Ага, понятно. Я провел беседу с Тернером как раз перед отплытием с Афродиты. Я не сказал ему, что именно меня интересует. Он сам рассказал мне о том, что этот парень совсем зеленый, но это несоответствие между неопытностью парня и его поведением самого Тернера не удивило. Но откуда парень мог получить необходимую информацию? Только через самого главного инженера. Ты прав. Представь себе, что Тернер находился под легким гипнотическим контролем. Необходимая информация была получена от него так, что даже он не заметил. А потом ему было внушено, что ничего неестественного в поведении парня нет. И потом Моррис тоже под гипнозом. Очень может быть. Он убежден, что все происходящее на Венере – дело рук сириусианцев, стремящихся выведать тайны дрожжей, и не может себе представить никакого иного объяснения. Спрашивается, это естественное заблуждение или Моррису его внушили? Он слишком охотно начал подозревать тебя, Лу. Слишком охотно, а ведь речь идет о подозрениях в отношении члена Совета. У пространства, так кто же тогда не под их влиянием? Лаки бросил взгляд на свою пустую чашку. На Венере таких нет. По крайней мере, я так думаю. Мы должны передать сообщение куда-нибудь в другое место. Но как? Вот и я задаю себе вопрос, как? Лаки задумался. Мы не можем физически покинуть планету. Хильда приспособлена для передвижения только по океану, сказал Эванс. Она не способна двигаться по воздуху, не говоря уже о космосе. А если мы вернемся в город, чтобы раздобыть себе средства передвижения получше, то уже не сможем его покинуть. Я думаю, что ты прав, сказал Лаки. Но нам не обязательно самим улетать с Венеры, мы просто должны передать необходимую информацию. Если ты имеешь в виду радиопередатчик Хильды, сказал Эванс, то эта возможность тоже отпадает. Зона его действия только Венера, волны не достигнут Земли. Даже более того, радиоволны не покинут океана. Передатчик настроен так, что волны отражаются внутрь от поверхности океана, что позволяет вести передачи на большие расстояния. Но даже если бы мы попытались вести прямую трансляцию, радиоволны не достигли бы Земли. Нам это и не нужно делать, сказал Лаки. По дороге от Венеры на Землю есть кое-что тоже подходящее для передачи сообщения. На какое-то мгновение он выглядел сбитым с толку, затем его осенило. Ты имеешь в виду космические станции? Ну, конечно, вокруг Венеры вращаются две космические станции. Расстояние до них — 1/100 расстояние от Венеры до Земли. Кроме того, я уверен, что жаб-вилок на станциях нет. Моррис как-то упомянул, что они не любят среды с большим содержанием кислорода. А я очень сомневаюсь, чтобы специально для них там держали бы баллоны с углекислым газом, особенно если учитывать, какой режим экономии царит на станциях. Так что мы достигнем своей цели, если передадим на одну из станций послание, адресованное в штаб-квартиру Совета. «Согласен, Лаки», — возбужденно сказал Эванс. «Ты нашел выход из положения. Думаю, что гипнотические способности жаб-вилок не распространяются на тысячи километров». А вдруг Эванс снова помрачнел. «Но ты забыл, что радиоволны не смогут пройти сквозь поверхность океана. Отсюда, может быть, и не пройдут. Но мы поднимемся на поверхность океана и будем производить трансляцию прямо оттуда. На поверхность океана? Вот именно. Но ведь они же там, жабы-вилки. Я знаю. Они возьмут нас под гипнотический контроль. Ты думаешь, — спросил Лаки, — до сих пор они не трогали кого бы то ни было, знающего о их телепатических способностях, знающего, чего от них ожидать, и намеренно сопротивляющегося их влиянию. Большинство жертв их внушения совершенно не подозревали об этом. В В твоем случае ты сам пригласил их залезть к тебе в мозги. Я же знаю о их способностях и не намерен давать им внушать себе что-либо. У тебя не получится, говорю тебе, ты их просто плохо знаешь. У тебя есть какое-нибудь другое предложение? Эванс не успел ответить, потому что в комнату, расправляя рукава, вошел Бигмен. «Генераторы в полном порядке», — сказал он. Лаки кивнул и подошел к пульту управления. Эванс остался сидеть в кресле с выражением неуверенности на лице. Гул моторов снова был мерным, без перебоев. Приглушенный звук был подобен песне, и под ногами было странное ощущение зависания в воздухе и движения, какое человек никогда не испытывает на космическом корабле. Хильда двигалась полным ходом в объеме воды, ограниченным поверженным телом гигантского монстра. «Какое примерно расстояние до края?» — неуверенно спросил Бигмен. «Около полумили», — ответил Лаки. «Что будет, если мы не пробьем перегородку?» — пробормотал Бигмен. «Что будет, если мы врежемся в нее и застрянем, как топор в древесине?» «Тогда мы выберемся обратно, разгонимся и совершим еще одну попытку», — сказал Лаки. «Мы здесь как будто в камере», — тихо сказал Эванс. «В чем?» — переспросил Лаки. «В камере. На Венере их очень много. Это небольшие купола из трансайта на дне океана, нечто вроде бомбоубежищ на Земле. Камера построена на тот случай, если основной купол треснет или даст течь вследствие землетрясения, к примеру. Я не слышал еще ни об одном случае применения подобных камер, но респектабельные многоквартирные дома в своих рекламах всегда пишут, что в случае аварии предоставляют своим жильцам подобные камеры». Лаки внимательно это выслушал, но ничего не сказал. Гул мотора возрос. «Теперь держитесь!» — воскликнул Лаки. Весь корпус Хильды начал вибрировать, и резким торможением Лаки прижала к пульту управления. Суставы пальцев Бигмена и Эванса, вцепившихся в защитный барьер, побелели от напряжения. Корабль замедлил движение, но не остановился. Со скрежетом моторов и протестующим скрипом генератора Хильда прорезала свой путь сквозь шкуру, плоть, пустые теперь кровеносные сосуды, ненужные больше нервные сплетения. Лаки, сжав губы, твердо направлял аппарат вперед. И вдруг двигатели заработали торжествующе мерно. Тело поверженного монстра осталось позади, и Хильда оказалась в открытом море. Хильда беззвучно и неторопливо всплывала вверх сквозь насыщенную двуокисью углерода воду океана. Эванс не произнес и слова с тех пор, как они пробились сквозь толщу чудовища. Лаки переключил управление кораблем на автопилот и теперь сидел рядом с пультом, барабаня пальцами по колену. Бигмен сидел у иллюминатора и пристально вглядывался в мрак океана. «Лаки, иди сюда. Посмотри», — сказал он вдруг. Лаки подошел к Бигмену и встал рядом с ним. Теперь они оба смотрели в иллюминатор. Примерно половину поля зрения занимали мерцающие на темном фоне океана венерианские существа. Зато вторую половину — огромная стена, светящаяся переливами разных цветов. «Лаки, ты думаешь, это нечто вроде того чудовища, тело которого мы только что покинули?» — спросил Бигмен. «Правда, там никаких сияний не было, хотя, может быть, что из-за большой глубины, я думаю, что это и есть само мертвое чудовище. Видимо, вся океаническая живность собирается на пиршество», — сказал Лаки задумчиво. Бигмен снова посмотрел в иллюминатор, и его затошнило. «Ну, конечно же, там внизу лежали сотни миллионов тонн мяса. Вся мелководная живность скопилась у этой груды. От этого и создалось впечатление светящейся стены». Присмотревшись, Бигмен заметил, что все существа, проплывающие мимо иллюминатора, двигались в одном направлении, в сторону оставшейся внизу гигантской туши. Особенно выделялись среди существ рыбы-стрелы всевозможных размеров. На спинке каждой из них была прямая, светящаяся белым светом линия. На одном из концов этой линии был расположен желтый знак в виде галочки. В этом месте была голова рыбы-стрелы. За иллюминатором как бы проплывал пучок оживших стрел. Бигмен вспомнил иллюстрацию из книги о верианской фауне. Каждая из рыб-стрел имела массивную челюсть с иглообразными зубами. «Хописки Марса», — пробормотал Бигмен. «Так в океане никого не останется. Все эти светящиеся твари соберутся в одном месте. Судя по тому, с какой скоростью они несутся туда, через сутки от туши ничего не останется», — сказал Лаки. «Лаки, я хочу поговорить с тобой», — послышался голос Эванса. «Конечно, в чем дело, Лу?» Лаки отвернулся от иллюминатора. «Когда ты предложил подняться на поверхность, ты спросил меня, есть ли у меня идея получше?» «Да, помню, и ты не ответил». «Так я отвечу сейчас. Мы возвращаемся обратно в город». «Эй, что с тобой?» — воскликнул Бигмен. Лаки задавать вопросов было не нужно. Его ноздри вздулись. В глубине души он выругал себя за то, что торчал у иллюминатора, вместо того, чтобы сосредоточиться на предстоящем деле. В кулаке Эванса был зажат и направлен на Лаки бластер. А в щелях глаз Эванса стояла мрачная решимость. «Мы возвращаемся в город», — повторил Эванс. Глава 10. «Снова в город?» «Что с тобой, Лу?» — спросил Лаки. Эванс нетерпеливо дернул бластером. «Пусть двигатели идут обратным ходом. Пусти их обратным ходом. Мы опять начинаем погружаться. Направь корабль носом в сторону города. Нет, не ты, Лаки. Пусть этим займется Бигмен. А ты иди за Бигменом, так, чтобы я мог одновременно следить за вами обоими, а также и за пультом управления». Бигмен, держа руки немного приподнятыми вверх, повернулся и посмотрел на Лаки. Лаки рук не поднял. «Объясни мне, в чем дело?» — спокойно сказал Лаки. «Со мной все в порядке», — сказал Эванс. «Вот интересно, что с тобой? Ты вышел из корабля, убил чудовище, вернулся обратно и заговорил о том, что нужно подняться на поверхность океана. Почему?» «Я объяснил тебе, почему. Меня твое объяснение не устраивает. Я знаю, что если мы поднимемся на поверхность, то попадем под гипнотический контроль жаб-вилок. У меня достаточный опыт отношений с ними, и поэтому я знаю, что в данный момент ты находишься под их контролем». «Что?» — поразился Бигмен. «Ты с ума сошел?» «Я знаю, что говорю», — сказал Эванс, сухо глядя на Лаки. «Подумай сам, Бигмен, и ты поймешь, что Лаки находится под гипнозом. Не забывай, что он мой друг тоже. Я знаю его дольше, чем ты. Мне очень неприятно угрожать ему оружием, но ничего не поделаешь». Бигмен неуверенно переводил взгляд с одного на другого. «Лаки, ты действительно находишься под гипнотическим контролем жаб-вилок?» «Нет», — ответил Лаки. «А что ты думал, он ответит?» — энергично вмешался Эванс. «Конечно же, он под их контролем. Чтобы убить монстра, ему потребовалось подняться под самый купол. При этом он приблизился к жабам-вилкам, и они, как бы это сказать, завербовали его. Они позволили Лаки убить монстра. Почему бы и нет? Они были рады сменить управление монстром на управление Лаки. Так что он вернулся обратно на корабль и предложил подняться к поверхности океана, где мы все немедленно окажемся в ловушке. Мы единственные знающие о деятельности жаб-вилок». «Лаки, это правда?» — Бигмен в тревоге повернулся к Лаки. «Ты ошибаешься, Лу». Лаки по-прежнему говорил спокойно. «То, что ты сейчас делаешь, — результат того, что ты сам в плену у жаб-вилок. Они производили над тобой контроль и раньше, и хорошо тебя изучили. Им легко взять тебя под гипнотический контроль. А может быть, они и вообще его не снимали. Так что все, что ты сейчас делаешь, ты делаешь не по собственной воле». Эванс еще крепче сжал бластер. «Тебе не удастся меня переубедить. Поворачивайте корабль в сторону города». «Если ты действуешь по собственной воле, Лу, — сказал Лаки, — если ты свободен от вмешательства извне, тогда ты выстрелишь в меня, если я буду продолжать вести корабль к поверхности океана, не так ли?» Эванс на это не ответил. «Ты обязан будешь это сделать», — продолжал Лаки, — «в силу своего долга перед человечеством и советом. С другой стороны, если ты находишься под гипнотическим контролем, то ты будешь угрожать мне, настаивать на изменении курса корабля, но вряд ли убьешь меня. Ведь убийство друга и коллеги, согласись со мной, совсем неестественно для твоего обычного образа мыслей и поступков. Так что отдай мне бластер». Лаки двинулся вперед с протянутой рукой. Бигмен в ужасе смотрел на него. Эванс отступал назад. «Я предупреждаю тебя, Лаки, что буду стрелять», — хрипло сказал он. «А я говорю, что не будешь. Ты отдашь мне бластер». Эванс уперся в стену. «Я буду стрелять!» — дико воскликнул он. «Лаки, остановись!» — крикнул Бигмен. Но Лаки уже остановился и двинулся назад. Медленно, очень медленно он отступал. Лицо Эванса стало мертвенно-бледным. Он стоял неподвижно и держал бластер в вытянутой руке. «Назад в город!» — сказал он ледяным тоном. «Меняй курс корабля, Бигмен!» — сказал Лаки. Бигмен торопливо подошел к пульту управления. «Теперь я вижу, в чем дело», — бормотал он. «Я боялся, что это произойдет», — сказал Лаки. Они перевели его на более интенсивный контроль, чтобы быть уверенными, что он выстрелит. И он бы выстрелил, не сомневаюсь в этом. У него сейчас отключено сознание. Он не будет помнить то, что он сейчас делает. «Эванс нас слышит?» — спросил Бигман, вспомнив пилотов космического бота. То, как они вели себя во время полета Лаки и Бигмана на Венеру, пилоты тогда совершенно никак не реагировали на окружение. «Не думаю», — сказал Лаки, — «но он наблюдает за пультом управления, если мы попытаемся свернуть в сторону, начнет стрелять. Можешь быть в этом уверен». «Так что же нам делать?» «Возвращайся в город». И как можно быстрее сквозь губы выдавил Лаки. Но двигаясь, фиксируя взгляд на дулю бластера в руках своего друга, Лаки быстро и негромко зашептал что-то Бигману. Бигман время от времени слегка кивал головой. Хильда двигалась в направлении города тем же маршрутом, что до этого плыла океан. Лу Эванс, член совета, стоял, прислонившись к стене, бледный и напряженный, и переводил неумолимый взгляд с Лаки на Бигмана, с Бигмана на пульт управления, с пульта управления снова на Лаки. Он был в полном подчинении далеким гипнотизерам и не чувствовал даже потребности переложить бластер из одной руки в другую. Лаки с напряжением вслушивался в тихое гудение, идущее от радиомаяка «Афродиты». Радиомаяк был расположен на верхушке купола и транслировал волны определенной частоты по всем направлениям. Путь к городу был столь же ясен, как будто бы «Афродита» находилась в нескольких сотнях метров и в пределах прямой видимости. Однако, тщательно прислушиваясь, Лаки чувствовал, что Хильда приближается к городу не по прямой линии. Разница была неуловимая, почти невоспринимаемая слухом. Эванс мог этого и не услышать, по крайней мере, Лаки надеялся на это. Лаки попытался проследить за взглядом Эванса в те моменты, когда Эванс смотрел на пульт управления. Его взгляд явно задерживался на индикаторе глубины. С той позиции, с которой смотрел Эванс, было хорошо видно, что Хильда строго держится определенной глубины, не всплывая и не погружаясь. Лаки чувствовал, что если индикатор погружения совершит скачок в ту или иную сторону, Эванс без промедления выстрелит. Стараясь как можно меньше думать о сложившейся ситуации, чтобы не дать вилке жабам проникнуть в свои мысли, Лаки все же задумался над тем, почему Эванс не пристрелил их обоих прежде. Когда они были погребены под тушей монстра, это было понятно, но теперь они всего лишь возвращались на Афродиту. А может быть, Эванс все же застрелит их, когда жабы-вилки окончательно преодолеют его внутреннее сопротивление? Звук радиомаяка стал чуть слабее. И опять Лаки бросил незаметный взгляд на Эванса. То ли это представилось ему, то ли нет, но он заметил во взгляде Эванса признаки какой-то эмоции. Но какой именно, Лаки не понял. Но сразу за этим Лаки осознал, в чем дело. Бицепсы Эванса напряглись, рука чуть приподнялась. Эванс собирался выстрелить. И когда эта мысль проскочила в сознании Лаки, и мышцы его напряглись, готовясь хоть и к бесполезной, но попытке сопротивления, произошел удар. Корабль во что-то врезался. Эванс бесчувственно грохнулся назад, пальцы его разжались, и бластер упал на пол. Лаки действовал без промедления. Тот же самый удар, который отбросил Эванса назад, толкнул его, Лаки, вперед. Он упал на Эванса и прижал его руки к полу. Но Эванс теперь был не Эвансом, а монстром, управляемым извне и наделенным нечеловеческой силой. Он без труда высвободил одну руку, сжал ее в кулак и собрался ударить Лаки по голове. Лаки вовремя подставил под удар плечо и изо всей силы ударил Эванса коленом в пах. Лицо Эванса исказилось от боли. Он попытался сбросить Лаки с себя, но Лаки удержался сверху. Он крепко держал Эванса и постепенно усиливал нажатие коленом. «Я не знаю, слышишь ли ты меня», — начал Лаки, но Эванс его не слышал. Резко изогнув тело, он подбросил в воздух себя и Лаки, высвободившись из стального захвата. Лаки перевернулся в воздухе и моментально вскочил на ноги. Он схватил поднимающегося Эванса за руку и перебросил его через себя. Эванс с грохотом ударился об пол и остался лежать неподвижно. «Бигман», — позвал Лаки, тяжело дыша, — «я здесь». Откликнулся маленький марсианин, широко улыбаясь и помахивая бластером. «Очень хорошо», — сказал Лаки. «Теперь положи оружие и осмотри Лу. Проверь, нет ли у него какого-нибудь перелома, а затем как следует свяжи». Сам Лаки уже стоял у пульта управления и осторожно отводил корабль от туши гигантского монстра, недавно ими покинутой. Лаки выиграл эту игру. Ставка его была на то, что жабы-вилки, увлеченные гипнозом, не очень хорошо отдают себе отчет в действительных размерах поверженной туши. У них нет опыта передвижения под водой, и они не поймут значения легкого отклонения от курса, предпринятого Бигменом по его указанию. Именно это нашептал Лаки Бигмену в начале пути к городу, когда оба они находились под угрозой бластера Эванса. Снова Хильда изменила курс. Корабль шел вверх. Эванс, крепко привязанный к своей койке, устало смотрел на Лаки. «Прошу прощения», — тихо произнес он. «Мы понимаем тебя, Лу». «Извинения излишни», — спокойно сказал Лаки, — «но ты останешься привязанным до конца путешествия. Ты понимаешь, почему?» «Конечно. Привяжите меня еще покрепче, я это заслужил. Поверь мне, Лаки, я не помню ничего из того, что здесь произошло. Я тебе советую немного поспать». Лаки дружески хлопнул Эванса по плечу. «Мы разбудим тебя, когда окажемся на поверхности океана». «Если окажемся». Лаки повернулся в сторону, к стоящему у перегородки Бигмену. «Обойди корабль и собери все оружие, какое на нем есть, включая острые предметы, все, что можно сделать оружием. Не пропускай ни одной мелочи и облазь все углы». «Что ты собираешься делать с оружием?» «Выбрось его из корабля», — спокойно ответил Лаки. «Что? Ты меня слышал. Я хочу устранить невозможность того, что произошло совсем недавно. Самую возможность этого устранить хочу. В любом случае, применять физическое оружие против жаб-вилок невозможно. Один за другим оба бластера и электрические кнуты из обоих костюмов для передвижения под водой полетели в отверстие для мусора. Оружие сквозь специальные клапаны было выброшено в океан. «Я себя чувствую теперь как бы голым», — сказал Бигмен, глядя в иллюминатор. Индикатор погружения показывал, что Хильда сейчас находится на глубине примерно 800 метров. Бигмен продолжал пристально смотреть в иллюминатор. «Что ты там разглядываешь?» — спросил Лаки. «Я думаю, что по мере подъема вверх должно светлеть», — сказал Бигмен, — «но этого не происходит. Может быть, это из-за того, что слой водорослей покрывает поверхность океана непроницаемой для света пленкой. Будет темно до тех пор, пока мы не окажемся на самой поверхности. Мы можем натолкнуться на траулер сбора водорослей?» «Надеюсь, что нет». Они уже находились в 500 метрах от поверхности. Стараясь отвлечься от собственных неприятных мыслей, Бигмен с искусственной непринужденностью спросил Лаки: «Скажи мне, почему в атмосфере Венеры так много двуокиси углерода? Здесь огромное количество водорослей. Разве растения не перерабатывают двуокись углерода в чистый кислород?» «Ну, конечно же, перерабатывают. Однако, судя по тому, что я помню из ксеноботаники, венерианские растения, в отличие от земных, не высвобождают кислород в воздух, а вместо этого усваивают его в виде различных соединений». Лаки говорил рассеянно, как говорит человек, глубоко погруженный в какие-то другие мысли, но не в то, о чем говорит. «Именно по этой причине венерианские животные не дышат. Они получают необходимое количество кислорода через пищу». «Откуда ты это знаешь?» «Я так думаю. Кстати, их пища содержит слишком большое для них количество кислорода, иначе бы не любили так бедные кислородом соединения. Возьми, к примеру, жаб-вилок, которые обожают машинное масло. Это моя собственная теория». До поверхности оставалось 250 метров. «Кстати, поздравляю тебя с успехами в кораблевождении», — сказал Лаки. «Я имею в виду то, как ты врезался в тушу монстра». «Пустяки». Но, сказав это, Бигмен покраснел. Ему была приятна похвала друга. Он бросил взгляд на индикатор погружения. До поверхности оставалось 150 метров. Наступило молчание. Затем сверху послышались скребущие и скрежещущие звуки, резкий обрыв плавного подъема корабля. Двигатели, форсируя преграду, заревели, и вдруг за иллюминаторами стало светло. Появилась пляшущая картина затянутого облаками неба и волнистой поверхности океана, покрытой водорослями. Просочившаяся сквозь водоросли вода была покрыта бесчисленными всплесками. Конец восьмой.